Как любой продукт Microsoft, запуск, трансляцию, запуск, запуск, трансляцию, запуск. Нажмите окей, окей. Запускаем трансляцию, запускаем трансляцию. Окей, нажмите, нажал. И так по несколько раз. Добрый вечер. Кота четверг, кота поиск. Коты заняты. Коты на радость нам даны. В этот момент у них очень напряженное, практически богатство внутреннего мира, потому что, вот, кстати, видите, как тут много всего. И если один из них уже при деле, то второй прекрасно знает, что его не обделят, и он поэтому не торопится, и зови, не зови, он сам придет. Ну, занят. Вот он подошел второй, посмотрел, что происходит. Ужин. Сейчас они после того, как поедят, у них будет короткий период активности, они будут прыгать, скакать и цапать друг друга за физиономию. Потом после этого все. У них будет бряк. Котик бряк. И все, и кота нет. Владимир Трохименко, добрый вечер. Сейчас очень сильно заснежило. У нас в Украине тоже. Знаю, что очень полезно снижать давление в зимних шинах для повышения проходимости и устойчивости. Посоветуйте оптимальное давление. Давление зависит от условий. Если вы едете по городу, и если просто его заснежило, то не надо снижать давление. Вы, конечно, пытаетесь увеличить пятно контакта. Давление снижается не только для того, чтобы увеличить это пятно, для того, чтобы резина наконец-то по профилю своему растопырилась и заняла, в том числе, если есть какая-то колея, если колеи нет, как можно больше физического пространства. Но когда, например, мы рубимся сквозь уже прям совсем непроходимый буерак, мы скидываем до 0,5. Если вы в городе скинете до 0,5, до 0,7, у вас колесо разбортируется, тем более, что у вас сейчас 3 метра по прямой, а дальше поворот. И в этот поворот вы входите, например, на скорости, на которой на оффроуде обычно не проходит. Когда скидываешь до 0,5, до 0,7, поворот проходишь, крадучись, очень вежливо, очень аккуратно. А здесь в городе у вас нет такой ситуации, нет возможности диктовать всему потоку скорости. Вы вынуждены чуть-чуть прибавить. А у вас, например, во всех колесах 0,7. И у вас в этот момент одно другое колесо, бац, все, и разбортировалось. И что вы после этого будете делать? Тем более, что на оффроуде для этого специально у нас там у каждого второго большая пневма. То есть это не насосик маленький, которым вот практически с такого нуля не поднимешься до нормального давления. Поэтому через ресивер, когда идет ударная доза, либо через тот самый знаменитый трюк, когда эфирным чем-нибудь, быстро горючим, спичка, и происходит взрыв, но те, кто не умеет это делать, те, кто не умеет при помощи огня добывать подобный эффект правильно, они обычно сжигают всю машину дотла. Поэтому есть, конечно, канонические рекомендации, до какого давления скидывать. В городе, да не дай бог. А на целине, мы в лесах, в полях скидываем, снижаем давление, когда мы точно знаем, что мы к этому готовы, то есть у нас есть весь инструментарий, и когда мы предвидим, что вот тут дальше выбор каждого из нас, насколько долго ты собираешься ехать, и вдруг у тебя там за поворотом, что называется, распогодилось. И альтернативой мы используем цепи. Цепи противоскольжения превращают даже монопривод в вездеход, потому что машина, которая гребет вот так, она может забраться очень даже далеко. И для цепи противоскольжения как раз давление должно быть аж до звона, и цепи предпочтительны. Но что стравливаться до нулей, либо, например, надевать цепи, это очень специальный навык, и вокруг все в этот момент что делают? Спокойно стоят, иногда аплодируют, изредка дают советы. Да нет, да вас же тут же прям загрызут. Ну, мы же все прекрасно понимаем, в каком обществе живем. То есть наше единичное стремление очень хорошо сейчас преодолеть этот участок непроходимости, оно не вызывает аплодисментов всех остальных. Поэтому ответы, конечно, на ваш вопрос есть, но лучше всего не пробовать. Андрей Иванов. Привет из Флориды. У меня Хаммер аж третий. Ну да, такая показательная машина 2007 года. Я счастлив. Завидую. Кстати, насчет котиков. У меня кошка. А у меня два кота. У меня два кота. Один из них, вот он, поел уже, потому что. Вот. И там вот вторая, вот тут вот пяточка такая вот в эфире, потому что это была попытка сделать потягуши. Как хорошо. Я поел. Как коты аппетитно, страстно умеют облизываться. Так, значит, во Флориде Котейка. Я купил специальную автопоилку с фильтрами, в которых постоянно циркулирует вода. Прелесть. Ну, вы очень профессиональный котолог. Вы прекрасно понимаете, что с котиками весь мир к их лапочкам. Кота, привет от Мазовецких. Вам от Мазовецких, Кота, привет. Они изволят, они приняли. Сергей Дмитриев, доброго Кота вечера. И рыжему, и не рыжему. Привет из Подмосковья. Спасибо за ваш труд. Котикам всем здоровья, терпения, долгих лет. Автомобиль Dodge Caravan 4, тот самый, 2.4, который верный друг. Мы в прошлый раз аплодировали вашему выбору. В общем, по этому поводу слегка сопереживаю, что то лампочка не горит, то поворотник не светит, но во всем остальном машинка, конечно, замечательная. Здравствуйте, котикам привет. Почему Отто Скорцени не оказался на Нюрнбергском процессе и не понес наказание? И как мне, молодому человеку, противостоять людям, которые отвергают Холокост, начинаю приводить примеры массового убийства, а мне в ответ цифры завышены, это сказки. От Скорцени не единственный, кто избежал. В конце концов, это адмирала Канариса за месяц до войны расстреляли. Уж больно был честный человек. А Скорцени, ну, вот ты, если руководишь спецслужбой или спецподразделением, было бы странно, если бы ты попался. И Скорцени, что ж, в отличие от Канариса, который был честен до конца и пошел. Канарис был, адмирал Канарис, начальник разведки, а он был человеком, который не поддерживал Гитлера и был против фашизма, но был профессионал и просто служил своей стране. Ну, и дослужился. А Скорцени не единственный лис. Когда вы говорите о Холокосте, вот вы столкнулись с тем, что апеллируете к цифрам, то есть статистика. Вы говорите 3 миллиона, он говорит завышено, на самом деле меньшее количество миллионов. И здесь вы пытаетесь переспорить людей, которые не знают предмета. Ну, для них Холокост – это некое явление. Чингисхан. Чингисхан – это явление. Чингисхан – это сколько сотен тысяч человек, а сколько миллионов человек. А вот Холокост – это сколько сотен тысяч, сколько миллионов. Как только вы упираетесь в цифру, спор становится бесполезным, потому что вы упираете в человека, которому это неинтересно. Он просто хочет вас переспорить. Если вы считаете нужным, чтобы разговор о Холокосте произвел на этих людей то самое впечатление, ради которого ведутся все разговоры о Холокосте, попробуйте перевести дискуссию от цифр, за которыми ничего не стоит, к судьбам, за которыми стоит конкретно все. Дневник Анны Франк. Или, в зависимости от того, в какой стране это происходит, любая точка последнего адреса, потому что там обязательно будет не только Иванов, Петров. Или возьмите просто биографии тех людей, кто выжил в Освенциме. Это очень много. Ну, в «Яд Вашеме» там огромное количество материалов, но «Яд Вашем» не произведет впечатления. А вот то, кто это пережил, если вы достучитесь с этим материалом, с этими воспоминаниями, произведет впечатление. Тогда будет неважно, кто кого переспорит миллионами. Когда в разговоре конкретные люди, особенно вот, когда понимаешь, что такие же, как ты, дети такие же, каким был ты когда-то, в зависимости от возраста дискуссии, взрослые люди, которые просто ходили на работу, а которых потом просто назначили врагами, просто уничтожили. И Холокост, например, письмо матери Василия Гроссмана своему сыну с того света. Она в Бердичеве не эвакуировалась, пришли немцы, согнали их в гетто. И она очень подробно своему сыну, журналисту, будущему писателю, тому самому Василию Гроссману, она рассказала подробно все. Она писала, это практически дневник, это письмо, это очень большой дневник, очень большой материал. Это судьба одного человека, где судьба всех тех, у кого Холокост. И она там в этом письме пишет, что у нас осенью, летом немцы вошли в Бердичев, а осенью уже, к зиме уже все были уничтожены. Говорит, вот осенью начали крепких парней отправлять на работу, они роют за городом ров. Вот там и будет, сынок, моя могила. Вот там меня и расстреляют. Ну, у нас тут слухи, некоторые говорят, да не может быть, не для того роют. Нет, сынок, У меня не будет могилы моей, я буду похоронена там, в братской могиле. А письмо это тебе принесет один из моих пациентов. У него мама была врач, офтальмолог, окулист. И был такой мрачный мужик, который к ней приходил до войны. Она лечила его. И огромное количество людей от нее, как от еврейки, от прокаженной, отказались. А этот вот простой русский мужик, он к ней приходил и туда, в гетто, ей в том числе приносил помощь. Она сказала, вот я с ним тебе это письмо и отдам. Вот там судьба одного, судьба всех. И когда вы с кем-то спорите, кто не хочет этого принимать, не только в силу того, что он какой-то очень сильно плохой, очень сильно недоразвитый, людям не хочется принимать чужую боль. Покажите эту чужую боль судьбой конкретных людей. Это сразу делает неважным, сколько миллионов таких же людей. Важно, что даже один – это уже очень серьезно, это уже потеря, это уже горе. Потом к ним добавляется еще умножить на, получается миллионы. Тем более, что цифры по Холокосту занижены. Потому что когда стало понятно и посчитали, а война уже закончилась, а немцы уже вроде как не виноваты, то было принято политическое решение. Мы не будем оглашать настоящую цифру, потому что она слишком страшная. То же самое, как Советский Союз ни в коем случае никому не сказал о потерях Великой Отечественной во Второй мировой. То же самое, как Советский Союз всегда скрывал вообще любую статистику, любые истины, любая правда. Для Советского Союза это очень страшно, правда. Почему за слово по сию пору наказывают? Но и очень страшны были цифры по геноциду, по репрессиям 1937 года. И, конечно же, навсегда, навсегда при любой власти засекречены цифры потерь советского народа во Второй мировой войне. То есть, не дай бог, кто-нибудь узнает. По подсчетам, вот эти 20 миллионов. Но только под Ржевом 3 миллиона 300, которые не взяли. Так что гораздо больше, чем 20 миллионов. И когда со ссылкой на Путина Михаил Веллер приводил цифру в 68 миллионов, которая официально нигде не публиковалась, много чего официально не публиковалось. Да вот 68 миллионов. Это больше похоже на правду. Потому что ведь Советский Союз так и не возродился, в том числе по численности. И та же самая Тверская область, да это рядышком, это Москва, Тверь, 200 километров. Она же обезлюдила и с тех пор не вернулась. Она же пустая стоит. Уже скоро столетие будем отмечать. 80 лет уже прошло, а там никого нет. Там пустыня. Тверская область. Это всего-навсего бои, которые шли там. Тверская область, как раз Ржев. Там нет. Там остовы, лесом заросшие каменные бывшие церкви. Посреди леса церкви раньше не строили. Строили в больших селах, в маленьких городах. Там никого нет. Тот же самый Торжок. Там же, рядышком. Пустой. Город, состоящий из пустых церквей. Торжок был огромным, богатым. Он не возродился после войны. После репрессий 1937-го страна так и не встала. Россия так и не возродилась. При том, что у нее там, при советской власти было 200 миллионов, ну, там, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. И сейчас, а сейчас-то в России меньше 100 миллионов. 147-то это вранье. Даже 99 это вранье. И Холокост – это судьба каждого отдельного человека. Судьба проймет. Так, Максим, Тофику Ашоту привет. Котики, привет. Почему гангстеры в США выбирают пистолет-пулемет УЗИ? Так ли он хороший и удобен? Был ли у вас опыт пользования УЗИ? Гангстеры в США вообще не берут УЗИ в руки. У УЗИ есть то, что в кино все принимают за его двойника. Это пистолет-пулемет «Инграм». И все американцы, особенно в фильмах, они пользуются как раз пистолетом-пулеметом системы Инграма. И еще есть «Скорпион» польский и УЗИ. УЗИ хорош, и УЗИЭЛЬ сделал действительно очень классную автоматику. Но, например, в израильской армии вот эта вот шпионская версия коротенького, маленького, из-под плаща достал и целый батальон положил, практически редко когда применялась, и у него для того, чтобы вести достаточно точный огонь, большой приклад, и в том числе в израильской армии, в Цахале, если посмотреть, то УЗИ на деревянном прикладе. Здоровенная дура, то есть от ППШ ничем не отличается. Но единственное, что магазин рожковый. И вот подобные пистолеты-пулеметы скрытого ношения, максимально компактные, их сделали все, кому не лень, но американцы остановились как раз на модели Ingram. Стрелять из него с одной руки можно только для того, чтобы сильно напугать, потому что точности нету никакой. Для того, чтобы из вот Ingram, из Скорпиона, у него как раз рамочный откидывающийся приклад, или из УЗИ, у которого тоже такой же рамочный, а можно и без рамочного, попытаться куда-то попасть, первый выстрел точно в цель, а второй уже куда-то в молоко. И для этого нужно самому быть как штатив и весить желательно так килограмм 400 и иметь 2-3-4 руки. Ну, потому что устаканить эту штуку очень тяжело. Он же сам еще, ко всему прочему, легкий, а из легкого стрелять сложнее, чем из тяжелого. Стабилизировать его очень тяжело. В горизонталь его удержать при автоматическом ведении огня очень сложно. Штука прекрасная для психологического воздействия на врага. И грохоту от него, то есть, ой, как здорово, это бабах, бабах там, а если еще где-нибудь в замкнутом пространстве, то что в чистом поле на дальнюю дистанцию с этой штукой, ну, это для ближнего. То есть, вообще-то у него сфера применения – это ограниченное пространство и дистанция пистолетного выстрела, то есть 25 метров, до 25 метров, и то не попадешь. Но если в помещении, ой, как здорово, и эхо, и звон под ноги и гильзы падают. Ну, красота. Все побежали менять памперсы сразу. Эффект так себе. Шаповалов Дмитрий, привет от волгоградских котов. А где вы? Ага, убежали. Ну вот, чуть позже вернемся к этому. Мир без котов, черно-белый. Без кота жизнь нет, а? Коты на радость там даны. Так что как же. Семен Полферов. В Котлендии только с котиками все пути ведут счастливое будущее. У нас у котологов, вы это знаете, счастливое будущее, счастливое настоящее, счастливое прошлое. Каждое утро начинается с чего? С того, что появляется мияу. Про то, что появляется такое кусок пушистое, такое внимательное выражение лица, и тебя так лапочкой аккуратненько, и еще так с разными звуками. У кого-то стрекоты над ухом, у кого-то тарахты, у кого-то мияу. У каждого из нас по-разному. Но у нас счастье не только в будущем. Ну что? Шер 98365-4321, пуск. Привет из Ташкента. Расскажите, пожалуйста, о Lexus LFA. Почему она не пошла? Что компания выиграла и потеряла из-за этой авантюры? Значит, Lexus LFA – это блистательный пример роскоши показной. Когда хвастаются не только инкрустацией Rolex'а стразами Сваровски, а сутью. И компания Toyota – это настолько сокровищница инженерной мысли на планете Земля. До такой степени невероятно классная фирма, которая умеет решать любые поставленные задачи, любые проблемы. Нужен внедорожник – получите лучший в мире. Нужна спортивная машина – быстрая, точная. Получите лучшую в мире. Нужна неубиваемая трудяга, тетю на работу, дядю в бухгалтерию. Вот вам Королла, вот вам Камри для такси. Какие вам задачи нужно, мы сделаем. И в какой-то момент компания Toyota решила показать всему миру высший пилотаж. Вот так вот, наотмашь. И был создан концепт, который и превратился в LFA-шку. Это купе, это такая двухдверная машина с двигателем, конфигурация которой в мире, ну, крайне редко случается, V10. Причем двигатели они делали вместе с Yamaha. А Yamaha – это такая тоже удивительная компания, которая, знаете, она же делает клавишные, она же делает музыкальные инструменты. И она делает мотоциклы. Вот так вот. Сидят папаши, каждый хитро землю папашит, попишет стихи, как писал Маяковский. 19 глава поэмы «Хорошо». И вот эти, пожалуйста, они и на музыку, если что, звяк-звяк, бряк-бряк, смотрите, как здорово. И мотоцикл, и двигатель. Потому что Yamaha, например, для Volvo делала для XC90 V-образную восьмерку. И вот здесь решили создать машину, которая сразу будет коллекционной, и это сразу будет технический шедевр. Совершенство такого уровня, что все скажут только «ах». И сразу сказали на планету Земля, внимание, человечество, будет сделано 500 экземпляров. Ну, на самом деле сделали 501. Недавно его продавали, 501. 500 экземпляров, и мы больше не будем делать. Стоило это там, 2 миллиарда долларов с нуля создать концепт, прочертить, сконструировать, просчитать и начать строить. И только 500 экземпляров. Ну, это заведомо убыточный проект. Прибыли никакой. Всему миру показали мастерство. А мы можем вот так. Мы можем позволить себе сделать только 500 лучших в мире автомобилей. Безупречных. Под конкретную задачу. Ну, лучший же в мире может быть не дорожник, на нем нужно по грязи лазить. Может быть, какой-нибудь там гордый тягач лучший в мире. Он тоже будет очень правильной машиной. А мы сделаем спортивное купе, ну, для любителей. Просто чтобы ездить. Чтобы в наслаждение. Чтобы в кайф. И сделали Lexus FA. Выпускали. Выпуск остановили и сказали, все, кто не спрятался, я не виноват. Это как раз высший пилотаж, когда компания позволяет себе, а вот так. Мы знаем, что мы на этом не заработаем. Мы просто подтвердим то, что мы на планете Земля номер один. Мы можем себе позволить нерентабельные проекты, причем нерентабельные не на 3 копейки, когда мы из дерева лобзиком выпилили, а нерентабельные, когда мы потратили миллиарды. Тогда мы... Потому что 2 миллиарда – это только производственные затраты. На самом деле, конструирование автомобиля, если компания садится и говорит, значит так, с утра начинаем работать над новой машиной. Это 5 миллиардов на старте. А для того, чтобы это еще стало реальным автомобилем, еще 2 сверху производственных затрат. То есть Toyota, когда затеяла проект вот этого Lexus, она точно знала, что в десяточку миллиардов мы, наверное, уложимся. Просто выкинем на ветер. И сделаем то, что больше в мире не может никто. И сделали. И сейчас эта машина, которая... Вы не продаете, а после смерти, если можно, я... Кто у вас там завещание? Хорошо, я с вашим сыном потом свяжусь. Я подожду. Вам сколько? А, еще 40 лет подождите. Хорошо, я подожду. Я бы хотел купить в 3 конца, но если можно, давайте чуть попозже. Хорошо, хорошо. Пожалуйста, живите долго. Не умирайте. Вот так выглядит грандиозность компании, когда заявка на то, что ты лидер, подтверждена таким уровнем совершенства. Так что очень даже пошла, очень даже получилась машинка. Хорошая. Юрий Кушнерук, здрасте. Волонтер, спасающий собачек по всей Украине. То есть... Юси – это человек, который своим сердцем, человеческим, добрым, большим, пытается отогреть всех перепуганных и обездоленных собак, каких она встретит, найдет и каких ей подкинут. Как дела у старшенького? Старшенькому 19 лет, он только что в кадре мелькал с сытым выражением лица. Хочу спросить ваше мнение о Ford C-Max дизель. На форумах их хвалят за экономичность и комфорт в управлении, если сравнивать с Volkswagen Шараном. Ну, что тот Ford, что этот Ford. Потому что Volkswagen Charan, он сделан из Ford Galaxy, а Ford Galaxy сделан на платформе Mondeo. Поэтому разница между этими машинами только в кубатуре. C-Max, он раньше назывался Ford Focus C-Max, он сделан на платформе, которая просто на полметра короче. То есть Ford Focus C-Max, он чуть меньше. Ford Galaxy, который Volkswagen Charan, он чуть больше. По управляемости, что тот, что другой, очень хороши. У Mondeo сзади управляемость машины, она упирается в вопрос, а что там у вас сзади? Нигде больше. То есть важно, что спереди, важно, какая там многорычажность, а сзади-то что? И очень многие же там сзади балка. Нет, здесь платформа Mondeo. Здесь стоит та самая знаменитая фордовская многорычажка. Но у Mondeo многорычажка, она же у Шарана многорычажка, она хуже, чем у Фокуса. Фокус острее, фокус четче, фокус резче, фокус точнее. Поэтому, если, Юся, вдруг по какой-то причине вы считаете, что собак нужно спасать в управляемом левом третьем опасном на всю дыру, а на выходе перекинуться пониже, подоткнуться, выставиться и открыться, то тогда фокус сделает это с большим азартом. Тот самый, который вот в этом табеле о рангах называется Ford C-Max дизель. А Шаран замечательный, он поспокойней, он покомфортабельней. Собак в нем будет гораздо больше. Ну и всякого там провианта и прочего. V8730-B8F. Здравствуйте. Что из этого является отчеством? Или это псевдоним? А мама так и написала, да? У меня сегодня день рождения у ребенка. Его зовут V8730-B8F. Иванович. Аплодирую. О девочках. В Европе водители-профессионалы обязаны каждые 5 лет ходить на курсы 40 часов. Курсы платные, 1000 евро и обязательные. Девочка, которая учила бывалых водителей по безопасности, не имела прав вообще. При Союзе журналистов в советское время в журналистику люди приходили по разным совершенно путям, и вообще-то в редакции старались не брать людей, имеющих профильный диплом журналиста. Те, кто заканчивали журфак, они по распределению шли в многотиражки, куда-то там писать боевые листки, воинские части, а предпочитали брать как раз людей, которые, кроме журналистики, то есть кроме сочинения, могут еще что-то. И при Союзе журналистов в Москве, при Домжуре, при доме журналистов, были в том числе профессиональные курсы для тех, кто пришел в фотожурналистику. Это сейчас все блогеры, щелк-щелк, 535 кадров, я сходил в туалет. А тогда фотожурналистика – это был отдельный жанр, отдельная часть профессии. И там композицию преподавала замечательная совершенно женщина, прекрасная, которая очень дрючила вот этих вот матерых людей, которые пришли в фотожурналистику не случайно. Это пришли настоящие творцы. Это пришли настоящие люди со вкусом, знающие, умеющие. А тем более, когда, какая тогда фототехника была? «Зенит» ей – это максимум, вот «Киев-19». А так у тебя была либо смена 8М, либо «Зорки». И композицию преподавал человек, про которого все знали, что она не умеет фотографировать. Вообще, ей говорили, как же так, вы же не умеете фотографировать. Говорит, такие, как бы я умела, такие неужели бы вам преподавала? Ай, боже мой, она была прекрасной преподавателем. Но, конечно, вот эта европейская ситуация, которую вы описываете, она более понятна. Огромное количество дармоедов в мире. В Европу, вы видите, как она деградировала? Европа же состоит из людей с документом. Ты кто? Я мастер. А что ты взял? Ты что-нибудь умеешь? Я ничего не умею, у меня бумажка мастера. А ты кто? А я преподаватель. А ты умеешь преподавать? Я не умею преподавать, но у меня просто есть сертификат. Я, на самом деле, отзываюсь на мияу, потому что здесь только что прозвучал этот вопль. И вот, вот какой ракурс. Погоди, пожалуйста, давай, давай ты немножечко попозируешь. Ну, я-то позирую, понятно, но меня-то и так видно. А вот твой-то бачок. Меня забодали. Меня просто вот взяли и протаранили. Он на самом деле орет, потому что он хочет, чтобы вот здесь была приоткрыта дверь, а дверь же закрыта просто так. Коты же всегда в панике. Почему вдруг дверь закрыта? Мы, кстати, с вами до сих пор не разгадали эту природную особенность котиков, которые почему-то считают, что во что бы то ни стало, двери должны быть открыты, и всегда есть какие-то люди умные, которые говорят, вы знаете, когда Бог придумал кота, дверей тогда еще не было, поэтому они вот эту традицию блюдут по сию пору. Бэнк Яга. Нет, тут какая-то яга. Здравствуйте, Сергей. Мяу котиком. Котиком, котиком мяу. Насколько плохо хорош Fiat Fremont в части его итальянского дизеля 2.0? Как его надежность, ремонтопригодность? А Fiat Fremont, он, ну, в России, например, продавался. Это Dodge Journey. И Джорник, ну, с мотором 3.6, который V-образная шестерка мексиканской сборки, машина вообще мексиканской сборки, даже фиатовской мексиканской сборки, она была лотереей. Вот повезло, это как с женой, и ты счастлив. Не повезло, и ты философ. И Фремонт, ему, когда его в Италию начали продавать и замаскировали его под местного, то есть такой здоровенный американский амбал, такой ковбой, у него такой Стэтсон, у него чапс, у него кольт у пояса. И тут он говорит, минуточку, Сэм, ты итальянец. Он такой, что ж делать-то? ну, шляп, что ли, сними, ну, кольт отстегни. Он как-то так говорит, это, в натуре итальянец, что, не понял, что, чуть не в ты загашу. И вот эта вот штуковина, она попыталась быть итальянцем, конечно, не получилось. Итальянцы для того, чтобы его как-то более-менее превратить, ну, в что-то европейское, они ему поджали чуть подвеску, они там сайлентблоки ему поменяли и воткнули ему свой дизель. И дизель еще больше лотереи, вот этот итальянский. Повезло, не повезло. Ну, потому что он там где-нибудь к 100 тысячам, судя по тому, что вы на эту машину сейчас замахиваетесь, то по вторичному рынку ее ищете, значит, вы найдете себе аппарат, у которого будет скрученный спидометр, и тогда он будет до 100 тысяч, либо у него будет реально там 200, 220, 230. Мотор уже в этот момент будет течь изо всех щелей. То есть он уже потел где-то до 120, на 140, а тут он уже прям потек. У него та прокладка, вся прокладка, тут из-под головки гонит, там по коллекторам тоже понятно, что сочится. Но в остальном ну как вот, ну да, подтекает, ну да, масленица добавила, ну работает, ну экологический класс, конечно, несовершенный. Но за счет того, что он то ли американец, то ли итальянец, у него половина деталей, их вообще не найти, где их брать, ну на Алиэкспрессе столько, а половина вроде как даже и недорого. И если вы напоролись на какую-то необходимую замену деталей по итальянской номенклатуре, например, что-то по двигателю, то там, скорее всего, вы найдете по достаточно, ну, более-менее вменяемым европейским ценам. Если у вас отвалится что-то американское, ну, вот тут бабушка так, она надвое сказала, что вы без инфаркта сможете как-то это все починить. Это будет практически большим болезненным ударом. Привет из Николаева от котикам. Котики, кстати, орать перестали. Фотопленка Тасма, Свема, светочувствительность 65 единиц, пишет Дэн Свано. А, наверное, здесь еще есть какой-нибудь от вас где-нибудь здесь постик, потому что это явно же продолжение. Ну, что-то вы, Дэн, пишете здесь много и разрозненно, и я просто не могу здесь найти. Да, я, кстати, когда снимал, я снимал на пленку А2. Профессиональная пленка, она только 130 единиц. То есть вот эти вот все там 65, 130, 250, которые зерно лезло. Я снимал на 130-ку. У меня был черный рукав, я в черном рукаве, там в темноте сидел, так все это вот что-то наматывал, накручивал. И у меня поэтому было не 36 кадров, а там это побольше. Мне повезло с женой, и я спился, или наоборот. Это Дмитро Сорокин спрашивает. Это и вопросительный такой смотрите. Так вы спились? Это вы так отпраздновали, что вам с женой повезло? Рассматриваю вариант ввести в Россию из Германии Honda Jazz Cross Star 23-го года выпуска. Смущает гибрид. Да японские гибриды, если вы в какой-то момент пришли к пониманию, что такое гибрид, то все остальное уже не важно. В России, к счастью, гибриды не делают, поэтому на грабли вы не наступите. Японский гибрид всегда хорош. Honda Jazz до того, как стала гибридом, была гениальным автомобилем. Потрясающая. Она же Honda Fit. Она такая маленькая, верткая, очень классная по езде. Здесь она, конечно, получает сразу 25 пассажиров в багажнике, потому что она весит как грузовик. Но едет она по-прежнему интересно. Если вам удастся вот этими подпольными путями из Германии через там, Грузию или Казахстан, в конце концов, привезти Honda Jazz с маленьким моторчиком, с маленькой налогооблагаемой мощностью, то вы приобретаете очень хороший, очень классный аппарат, который сделан, конечно же, не в Японии, но при всем при том, его хватит надолго. И это будет интересная езда, потому что вы берете не банальность какую-то, вы берете машину, которую очень хорошо в детском саду воспитывали по дисциплине управляемости. Honda Jazz вообще классная. Потрясающие 8 свечей у Fit'а. Юзаю Honda Freed. Так, прекрасно совершенно. Ну, политика. Так, Ашоту Тофику привет. Это просто комплимент. Кто-то начинает срочно удалять свои сообщения, то есть у меня идет одно с другим, удалил. Вася Пупкин, 5-й, 2 года полет нормальный. Вася, на чем вы летаете? Тут где-то... Вот когда вы написали одну часть мысли, а потом Enter нажали и вернулись к дописыванию, между ними еще 25 сообщений. Так, здравствуйте, Сергей. Это Ольга Г4300. Смотрю вас всегда в записи из-за разницы. Котика, привет из Сиднея. Ой. А у вас там котики сумчатые? А у нас они просто с животиками. Если котика подцапать, такое ощущение, что он сумчатый. Вполне себе такой вот австралийский. Как вам этот фрукт из ФБК про РДК? Это про того самого, забыл, из ФБК Леонида Волкова. Особенность людей в неумении вовремя промолчать. Кто его за язык тянул? Леонида Волкова. В чем была задача его? Ну, да, показать, что российская оппозиция состоит в том числе из таких людей. Ну, белогвардейцы проиграли все, что можно, потому что они тоже состояли из таких людей. То есть идеи, может быть, и были у них изначально светлые, но передрались все друг с другом, к сожалению. Я просто вспомнил про фотодело в детстве, фиксаж кислый и нейтральный, проявитель, бачок, ванночки, печать в ванной, прекрасной лампе. Да-да-да, я тоже всем этим занимался, у меня никогда не было своего увеличителя. Я всегда у кого-то из друзей брал. Мне очень повезло на школьного учителя. У меня был замечательный учитель из Минска, мой любимый человек, который в моей жизни сыграл огромную роль. Вот когда мы спрашиваем друг друга, или вы меня, откуда берутся, что заканчивать, чтобы получился слоян? Везение из людей, которые тебя сопровождали в жизни, мой классный руководитель Николай Алексеевич Прищиц, он был из Минска. А у нас школа была сборная, мы были на окраине Советского Союза, в дальнем гарнизоне, у нас все дети были откуда-то, и все учителя были откуда-то. И самые классные были учителя Александр Прохорович Берко, тоже из Белоруссии, потрясающий учитель географии был. Как можно любить географию? Но когда такой учитель, мы, конечно, обожали эту географию. И Николай Алексеевич, классный руководитель, он был у нас учителем черчения, он вел всего один час в неделю. Кстати, в восьмом классе один час, и тем не менее это был классный руководитель, который встречал нас в 8 утра в школе. Мы когда приходили, первый, кого мы видели, это наш классный руководитель. Он каждого из нас встречал, и каждому говорил «Здравствуй». И мы заходили в школу. И у него была своя подсобка, чертежник. Он должен был заниматься наглядной агитацией абсолютно всей школы из одного половины города. И он нам спокойно совершенно оставлял ключи от коптерки и говорил: «Ну, это сам только... Тут не напачкайте, уберите за собой». И у него был этот комплект, и были уже мои одноклассники, которые к восьмому классу умели все делать и проявлять, и, соответственно, печатать. И я вот как раз тоже с ними учился. Восьмой класс в этом отношении оказался для меня чрезвычайно мощным. Я научился кататься на велосипеде. Я учился в квартире на велосипеде Кама кататься. Мы жили в условиях вечной мерзлоты. У нас там собачий мороз был 9 месяцев в году. И поэтому, пока ты дождешься открытого асфальта, ты где-то начинал учиться. Я начинал учиться в квартире. Я ездил на велосипеде Кама по квартире. И мы с моими друзьями печатали, учились, осваивали, потому что наш классный руководитель был нашим другом. Это крайне редко, когда в школе у тебя учитель-друг. Это такой вот друг, старший товарищ, отец. Это та категория учителей, про которых обычно пишут книжки, то, что в жизни их не бывает, снимают кино. То, что в жизни их не бывает, это те, к кому ты приходишь в первую очередь, если у тебя что-то произошло, потому что родителям сказать боязно, а Николаю Алексеевичу нет. Хотя он тебя тоже отругает, но он точно будет совершенно с тобой решать эту проблему. У него была фотолаборатория, которая к нашим услугам, поэтому я научился очень многому, ну и дальше, соответственно, по жизни я уже пошел на то, чтобы иметь свои фотоаппараты, и у меня был уже Киев-19, это было невероятно совершенно, потому что Киев-19 был очень серьезной машиной, стоила на 150 рублей. Volvo XC60 2.4D 2015 года. 2.4D – это XC60, замечательная машина, это замечательный дизель. 2.4D, то есть он может быть D3, может быть D5, это два разных названия одного и того же. И сам по себе автомобиль сделан был как раз для того, чтобы и вашим, и нашим, и мальчикам, и девочкам, и в первый мир, и в добрые люди. У него, конечно, по Халдексу, по заднему, ну, в общем, уже проблемы. Но в остальном по двигателю, по коробке он хорош, а по салону он один из на тот момент лучших, наверное, на планете Земля, и по сию пору не сильно устарел. Поэтому если находите неубитый экземпляр, ну да, конечно, тогда вы едете на очень хорошей машине, которая не задает вопросов. Видел большое количество видео о том, как в старые дизельные авто льют отработанное масло плюс бензин вместо дизельного топлива. Наносите ли двигателю вред? Может ли современный дизель работать на отработке? Нет, конечно. И, ну, трудно сказать, во что там они вливали. Скорее всего, это был какой-нибудь грузовик. Либо, знаете, как при советской власти, ну, например, трактора работали на такой версии, которая и не бензин, и не солярка. Они в этом отношении были многотопливые. Ну, то, например, этот сталинец, который. Это была жуткая совершенно дрянь. Там был чудовищный двигатель четырехцилиндровый. И он встречался на совершенно разной технике, и туда можно было залить любой яд, и оно как-то более-менее чих-пых, трых-бых как-то ехало. В нормальный дизельный двигатель залить отработку и поехать можно только один раз, в крайнем случае. Но, например, в секторе газа, когда были совсем уже серьезные блокады и периоды жизни, при которых не было никакого топлива, бывало, бывало, тогда народ переходил на масло, отработку, но пищевую. И заливал в дизельные двигатели из Макдональдса, из фритюра. Вот то, в чем жарили картофель фри. И на этом тоже ездили. Очень недолго, очень недалеко. Но это же наша, как раз, знаете, понятная русская. Ну, ехать же надо. Ну, как же иначе. И горючее, ведь это мы сейчас топливо, дизель, бензин. Раньше оно ведь называлось словом «горючее». Да потому что оно имело два состояния. Либо оно горело, либо не горело. Если горело, значит, оно годилось. Ну, да, где-то на этом как-то ехали. Но один раз в жизни это можно, когда вы понимаете, что лучше заплатить ценой капиталки двигателя, чем собственной жизнью. Тогда подходит. Фотоувеличитель был Ленинград какой-то. Это память и юность, да. А многие сохранили. У кого-то на чердаках. Вот есть же люди, у которых дома одна лыжа. Там как чемодан без ручки. Там увеличитель, очень даже полезная штука. Как вы считаете, почему не прижилась в автомобилестроении система транссексу? Понятия не имею, что это такое? Я весь из себя такой великий, знающий все на свете. Я вообще я не знаю, о чем вы меня спросили. Я даже это слово прочитать не могу. И у меня такое ощущение, что я услышал. Хорошо. Значит, так, открываем. Яндекс. Не Google. Нет, открываем Яндекс. Вводим. Сейчас будет момент просветления. Я сейчас узнаю, что это такое. Англоязычный технический термин, подразумевающий агрегат трансмиссии легкового автомобиля, когда коробка передач и главная передача собраны я так понимаю, в едином корпусе. В едином корпусе. Понятно. Вот о чем речь. Да, в едином блоке, ну, это очень итальянцы любили, вообще подобное было придумано для оптимальной развесовки, потому что задние колеса ведущие, а двигатель находится спереди. Получается, что ведущая ось недозагружена, а не ведущая, она перегружена. Но это сказывается хорошо на контакте колес передних, они как раз поворотные, с дорогой. Значит, их двигателем придавило, но зад-то легкий. И тогда итальянцы, Альфа-Ромео это еще любил, они начали коробку ставить к заднему мосту, к ведущим колесам в едином блоке. Тогда развесовка не то, что 50 на 50, но, по крайней мере, дозагружали заднюю ось. У тех, у кого двигатели сзади, там, у Porsche, например, это вполне разумное решение. Технически сложно, потому что то, на что нету спроса, то, на что разовый клиент, оно не подразумевает тиражности. Это вот как субаровские оппозитные моторы. Кроме Subaru, они больше никому не нужны. Поэтому Subaru не имеет следующего шага для развития. Ну, а куда ты денешься-то? Кстати, вон Volvo 343 с этим же была. Да. Ну, Альфа-Ромео, Альфет, в первую очередь, Porsche 924. И когда тебе нужна отличная управляемость для хороших результатов, ну, еще немножко, следующий, и хорошие результаты, и спорт высоких достижений. Вот у вас уровень хорошие результаты, спорт высоких достижений чуть позже будет. У вас тогда оптимальная развесовка, тогда машина у вас отлично подходит поворот, тогда по управляемости все понятно. А кому это нужно? Ну, Альфа-Ромео это нужно. А кому еще? стандартно берешь коробку от одного производителя, двигатель от другого, кардан, колеса, кузовом накрыл, поехал, вот и автопроизводитель. Ну, как там все катаются, полмира катается на коробках, какой-нибудь там Getrag, Ellison, Aisin, Jatka, ну и, соответственно, BorgWarner и ZF. Вот их шестеро производителей. И тут появляетесь вы и говорите: слушайте, вы молодцы, там, ZF какой-нибудь, вы все очень хорошо делаете, но мне, пожалуйста, нужно вообще другую коробку, которая будет стоять в другом месте и работать по совершенно другому принципу. Ну, хорошо, мы тебе за пару миллиардов сделаем. Все, после этого не нужно. Не понадобилось, потому что перенести тяжелый агрегат на заднюю ось – это была задача, необходимая очень небольшому количеству производителей. А клиенту и подавно. Клиенту и подавно это было вообще не нужно, потому что клиенту ему нужно в пробке стоять, ему нужно USB, ему нужно микроклимат, ему нужен губозакатыватель и ухожужжатель. Все. То есть ему нужен комфорт. А тут появляетесь вы и говорите, а управляемость? Управляемость никому не нужна. Расскажите, что собой представляет Tucson гибрид? Жена замучила, хочет купить. А почему вы сопротивляетесь? Если жена замучила и хочет, жена хочет шубу, а ходить мне некуда. И что? Вы собираетесь серьезно жене доказать, что ей шуба не нужна? Вы пытаетесь покончить жизнь самоубийством, что ли? Ну, тогда просто разведитесь, если вы хотите объяснить жене, что шуба ей не нужна. Жене нравится машина. Удовольствие от покупки является отправной точкой нашего нашей мотивации для того, чтобы что-то сделать. Хочу котика. Почему? А что у вас кот будет делать? У вас что, кот будет колбасу резать, у вас кот будет мусор выносить, кот будет пол подметать. Нет, я буду его любить. Так зачем тебе кот? Люби меня. Я хочу любить кота. Вы попытаетесь в таком случае кошатника лишить кота? Бесполезно. Скорее всего, вы получите пинка и будете жить либо на балконе, либо просто закончится ваше совместное проживание. Жена хочет Tucson. Я вот вам скажу, что у него есть, и дальше перечислю какие-то особенности. Ну, при том, что по дизайну, например, мне последняя версия, нынешняя актуальная, я ее не понял. Ну и что я не понял? И хорошо, у этой машины есть определенные там нюансы. И что? А жене нравится, а жене хочется. Все, дорогая, мы идем покупать то, что тебе нравится. Как бы ни говорили о том, что это не нужно, бесполезно, бессмысленно, и да никого не интересует. Особенно если красная. Пошла и купила. Кому нужны ваши телеги внутреннего сгорания, когда уже есть электрический квадролет? Конечно. Муж кота привез из России. Ну, кота. Да откуда? Я тоже из России привез. У меня мои два пилигрима европеизированных. Они, да, с российских помоек. Конечно. Так, неономат четвертый. Ну, что ж, странно. Я не очень понял, зачем вы зашли на этот канал. Вам просто не сюда. Ну, вот и все. У вас... Вы заблокированы. Вам просто нужен другой канал. Учился в ВШЖ СПБУ на международной журналистике, выгнали с намеком на фамилию, мол, не журналистская, куда идти, если я горю и живу этой профессией. Дмитрий Кац пишет. Ну, выгнали по совокупности Высшей школы журналистики СПБГУ. Если вы хотите, чтобы у вас обязательно была бумажка, на которой написано, что журналист, то в Питере есть и вне Питера огромное количество учебных заведений, где учат на журналиста. Вплоть до того, что, например, в Казани, в авиационном институте, где учат, ну, в том числе самолетам, там тоже был в свое время факультет журналистики. Хотя, казалось бы, с какой стати в авиационном институте он должен быть? Ну, вот как юридически раньше открывали, там, в геолого-разведочном. Поэтому вы можете пойти, чтобы стать журналистом, можете пойти доучиваться. Либо вы можете, если вы поступили, то, скорее всего, во все времена для того, чтобы поступить на факультет журналистики, нужно было иметь уже готовые публикации. То есть вы приходите и подтверждаете, что первые шаги в профессии вы уже сделали. Вам ничто не мешает сделать второй шаг в профессии, третий шаг в профессии и зайти с другого конца. Вы можете не иметь диплома журналиста. Диплом вы можете иметь какой угодно, либо не иметь его вообще. А вступить в союз журналистов любой вы тоже можете, в том числе и международный, имея подтверждение того, что вы являетесь журналистом. И там вопрос, есть ли у вас бумажка? Да, есть. А диплом, в том числе, вам не нужен, еще потому, что ну, до недавнего времени, когда журналистика в России была, сколько раз я спрашивал в разных редакциях, по какому принципу вы ищете себе работников? Молодняк, огромное количество студентов, только что закончились. Говорит, во-первых, мы никогда не берем выпускников журфака МГУ. Это журналисты, у них диплом, там бумажка записана. Я журналист. Вот эти мы не берем вообще никогда. Если мы по какой-то причине берем журналистов, то из любых других альтернативных институтов, университетов, учебных заведений. Там из РГГУ, из гуманитарного, который из высшей школы экономики, то есть какой угодно. И здесь, чем более андатристый титул вашего университета, тем меньше вероятность того, что вас возьмут в профессиональное сообщество работать по профессии. Потому что человек, который закончил журфак, это самый плохой журналист. У него отличные пятерки, у него зачеты, у него диплом красный. Он ничего не понимает в журналистике. Он научен, надрессирован на дисциплины, на зачеты, экзамены, и он не профессионал, и, скорее всего, им не станет. Поэтому, если вы хотите быть журналистом, журналист – это не диплом, журналист – это способ видеть мир. Любое событие – это информационный повод, иногда даже создаваемый вами. Это журналистский взгляд, это оценка. Вы на мир смотрите, как журналист, который видит во всем репортаж. Для этого вам диплом не нужен. Для этого вам нужно видеть так мир. Подтвердить, что вы умеете это делать профессионально, можно, вступив в союз на основании публикаций. Диплом при этом желательно иметь какой угодно, кроме журфаковского. Тогда вы точно журналист. А кто вы по профессии? Как вы думаете, кто же я по профессии-то? Откуда про Казань и как, знаете, учились там? Слушайте, я даже знаю, что Земля круглая, хотя я не космонавт. Единственный, кто точно знает, что Земля круглая, тот, кто видел своими глазами, что она круглая. То есть космонавт. А мы с вами не космонавты. И все равно мы знаем, что Земля круглая. Хотя, может быть, не все знают, что она круглая. Да, портфолио есть, 13 лет начал заниматься любимой работой, теперь учусь в МПГУ. То есть вы действительно в этой профессии не случайный человек. Вы действительно давно к этому пришли. У вас на самом деле подход к жизни журналиста. Плюньте вы на любой профильный способ доказательства того, что вы в этой теме свой. Творческий союз вам даст бумажку, она же индульгенция, все остальное вы и так уже делаете сами. Вы же молодец. Вы же знаете, что вы молодец. Так, как вы смотрите на перепрошивку К9 на Евро-3? Олей спрашивает. Да, я всегда за то, чтобы уйти в нижний класс и Евро-3, Евро-2, Евро-0. И выкинуть катализатор, и вместо катализатора поставить просто другой диаметр. Там катализатор же, он оценивает наличие либо отсутствие, не исходя из физического этой банки, которая висит, а исходя из сопротивления воздуха. Поэтому, когда вы хотите избавиться от катализатора и уйти с Евро-6, вы, как Грета Тунберг, озабочены, нормальные пользователи автотранспорта, вы ставите туда просто по диаметру, нужно знать, какой подбирается вариант заглушки, чтобы сопротивление обозначало, эквивалентно было тому, с какой обычно силой там проходили выхлопные газы через катализатор. Ну, профессионалы это знают, они это, если что, сделают за вас. Почему обязательно К9? Да любой. Даешь Евро-0. И уж каким бы выхлопом не был бы Трамп, а когда он говорит о том, что борьба за климат – это всемирный обман, он абсолютно прав. Вот это как раз вместе с ним. И даже при том, насколько подозрителен в своих суждениях и неаргументирован Дональд Трамп, мне очень нравится Городницкий, тот самый Александр Моисеевич, которого мы знаем как барда и поэта. Он как раз специалист именно по этой теме. У него есть очень много вдумчивых, серьезных интервью. Он ученый. Городницкий – он ученый. Он как раз рассказывает о том, что все это, конечно же, вранье. Это глобальное потепление климата, вот это вот озабоченность человека манией величия, который вдруг возьмет и климат изменит. Да не изменим мы климат. Не испортим, не ухудшим, не улучшим. Какие авто предпочитают китайцы? Вы знаете ответ на этот вопрос. Они ездят желательно на всем не китайском. Так, какие книги вы читаете? Вы меня каждый раз спрашиваете о том, на чем я езжу, как я живу, какие книги я читаю. Я каждый раз отвечаю совершенно искренне, в том числе по поводу книг. Я читаю мемуары людей, прошедших через важные для меня исторические периоды. Мой исторический период – это конец 19-го, середина 20 века. Я читаю мемуары людей, которые прошли реформы конца 19 века российские. Меня интересует российская история. Первую мировую войну, гражданскую, мемуары белогвардейцев, в первую очередь белогвардейцев, и мемуары людей, которые ушли в эмиграцию, и в том числе по Второй мировой войне, особенно белогвардейцев, которые были, например, в вермахте казачьей бригады. Краснов обязательно, атаман Краснов, он оставил огромное количество очень грамотных, блистательно написанных, умнейших книг. И атаман Краснов – это эталон, это человек, который невероятного уровня, умница. Ну, за что, собственно, в 1947 году и был повешен НКВД. Англичане его сдали. Англичане, когда делили со Сталином мир, они бросили к ногам Сталина всех русских. Забирайте, это ваши. Нам в Европе они нужны, и Краснов был уничтожен. Стоять около машины без катализатора невозможно, задыхаешься. Ну, вы же Грета Тунберг. Вы точно знаете, что в этот момент вы получили смертельную дозу. Мир скончался, солнце померкло, машина по евро-ноль вас задушила. Я по евро-ноль прекрасно совершенно, не то что выживаю, а продолжаю жить дальше и совершенно спокойно кататься по евро-ноль и даже по евро-1. Тесть хотел продать весь комплект советского фотолюбителя, я не позволил, теперь пылиться в кладовке с фотоаппаратом Свема. А фотоаппарат, скорее всего, смена. И этот комплектик через какое-то время пригодится, потому что мы же все-таки от цифры иногда возвращаемся то к винилу, то к лентопротяжному механизму и к фотопечати в том числе. В периметре города климат точно меняется. Ну что ж, есть люди, которые могут повлиять в том числе на периметр города. Вот тут московская мэрия, например, она... Город делит на зоны. Вот сюда белым можно, а вот сюда черным можно. Потому что здесь у нас будет чистый воздух, а вот там за углом будет грязный воздух. А воздух, он же, собственно, вот как мы его поделим, так он и будет. Вот на этой улице у нас будет чисто. Потому что здесь мы живем чистые, а там вы живете грязные, поэтому у вас будет грязно. И в Москве вот одна часть улицы, она для чистых, другая для грязных. Многие верят. Тем более, когда есть возможность штрафовать. Почему от выхлопных газов некоторых машин пахнет оксидами азота? У вас прекрасный лабораторный анализ в носу. Там не только оксиды азота, там гораздо больше. Так, телефон Samsung и одно из авто, 19 лет, Дмитрий Сорокин. Это тоже какой-то отголосок фразы, начало которой желательно было бы все-таки прочитать, найти. Не могу пока. У меня была машина без катализатора, стоит... Стоишь, дышать нечем, глаза слезятся. Это неправда. Значит, у вас либо не было машины с катализатором, либо она у вас была неисправна. Потому что на машинах без катализатора я проездил большую часть своей жизни, и ничего мне не слезилось. Я ездил на машинах, у которых не то, что катализатора не было, даже не было карбюратора «Озон». Это карбюратор и «Озон» несовместимы. И не было тех проблем, о которых вы мне рассказываете. Ну, возможно, у нас с вами разная степень рафинированности, изнеженности, поэтому на вас дуновение CO, CH сразу оказывает сильное воздействие. А я, поскольку попримитивнее особь, то меня вот ничего не берет, меня хоть дустом, хоть водкой. Как хорошо, что я вот на самогоне живу и позволяю себе в том числе выхлоп по евро-ноль и даже как-то не бледнее по этому поводу. Мы с вами разные. Путин объявил своего Армении и Казахстану. Да нет, он не объявил. Это Соловьев попытался просто воду в стакане взбаламутить. Стоит ли брать 15-летний Nissan EL Grand из Японии в теплый климат? Конечно, конечно. Спасибо. До встречи через неделю.